Глава четвертая. Ланс Крюгер притаился на переднем сиденье своего джипа и неотрывно наблюдал за одноэтажным мотелем на противоположной стороне дороги. Шторы в номере 12 прямо по центру длинного здания были плотно сдвинуты. На пассажирском сиденье джипа был установлен фотоаппарат с телескопическим объективом. Он был в полной готовности. На приборной панели завибрировал телефон. На экране высветилось «Шарп». Его босс. Ланс поднял трубку. «Да». «Ну что, засек их?» Бывший детектив Линкольн Шарп ушел в отставку после полных 25 лет службы в полиции Скарлетт Фоллс и последние 5 лет работает частным сыщиком. «Есть отдельные фото каждого входящего в номер. Они пока внутри не выходили. Фотографии сладострастного прощания на парковке существенно подтвердили бы заявление миссис Браун об измене». «Все еще внутри?» — присвистнул Шарп. «Впечатляет. Никогда бы не подумал, что Брауна хватит надолго. Может, он заснул там?» Шарп хмыкнул. «Если вам не спится, могу предложить хорошее развлечение. Сменить меня и наблюдать за ними дальше». Ланс поерзал на сиденье, стараясь устроиться поудобнее. «Я уже, черт возьми, не так молод, чтобы высидеть в машине всю ночь», — парировал Шарп. «Иначе зачем я тебя нанимал? Вам 53, а не 93. И вообще, с каких это пор мы беремся за разводы?» «Семейная услуга». Миссис Браун жила по соседству с кузеном Шарпа. Поскольку на мистера Брауна уже заявляли по поводу сексуальных домогательств, миссис Браун рассчитывала на то, что он не захочет, чтобы его любовные похождения с коллегой были преданы огласке. И прекрасные глянцевые фотографии будут весомым аргументом, когда придет время делить совместно нажитое имущество и устанавливать сумму алиментов. Однако с точки зрения Ланса весь этот бизнес имел неприятный запашок. «Мы как шакалы падаль подбираем». «Бывает». Где-то рядом с Шарпом засвистел закипевший чайник. «Держи меня в курсе. Я на связи». Шарп повесил трубку. Ланс отложил телефон, посмотрел на дверь номера и изо всех сил пожелал, чтобы она отворилась, и он смог поехать домой. Однако дверь осталась безучастной к его мольбам. Покинув 3 месяца назад полицейский департамент Скарлетт Фоллс, он ожидал чего угодно, кроме этого. Сквозь ткань армейских штанов карго Ланс потер большой рубец на бедре, там, где пуля поставила крест на его карьере в полиции. Нога была почти здорова, но «почти» было недостаточно. Как бы сильно он не хотел вернуться на службу, он не мог подвести напарника. Из-за своей травмы он может не успеть оказаться рядом в ответственный момент. За первый месяц без работы он чуть не спятил от безделья, и поэтому ухватился за предложение Шарпа поработать в его детективном агентстве как служебная собака за дрессировочный рукав. И вот уже 2 месяца он словно Скайуокер при Оби-Ван Шарпе. Ланс сменил позу, вытянув ноги. Если он будет просиживать в машине так много часов, ему придется подобрать модель попросторнее. По асфальту пронесся свет фар и знакомый Кадиллак. Косо встал на свободное место у номера мотеля. Ланс резко выпрямился. «Это что? Миссис Браун?» Дверь Кадиллака распахнулась и закачалась на петлях. Миссис Браун выбралась из машины, с трудом встала на ноги и шатающейся походкой направилась к двери номера. «Вот черт! Алкоголь еще никому не помогал принимать правильные решения». Ланс выскочил из своей машины и бросился ей наперерез, но он был слишком далеко. Миссис Браун остановилась в 3 метрах от двери, она достала из сумочки пистолет, прицелилась в дверь и нажала на спусковой крючок. «Бах!» Пистолет дернулся у нее в руке, и от деревянной двери полетели щепки. По всему зданию мотеля стал загораться свет. Сердце в груди у Ланса дало сбой и неприятно сжалось. Подбегая к месту, он затормозил, скользя по асфальту, и тут миссис Браун выстрелила снова. Ланс отшатнулся. В голове вспышкой пронеслась сцена той злополучной перестрелки, и тело покрылось потом. «Возьми себя в руки. Не время предаваться воспоминаниям». Он вытащил из кармана телефон и набрал 911 и назвал оператору адрес. Здравый смысл подсказывал ему, что лучше вернуться в машину и ждать приезда полиции, но поступить так он не мог. Этот дрянной мотельчик был на самой окраине города, а в Скарлетт-Фоллс на ночное патрулирование выезжало всего несколько машин. На то, что одна из них окажется поблизости, шансов практически не было. Миссис Браун была пьяна и раздражена. Смертельное сочетание. Одному богу известно, кого она может пристрелить до приезда полиции. Ланс проглотил пульсирующий в горле комок, сделал усилие и двинулся к ней. «Миссис Браун!» — крикнул он, почти оглушенный собственным сердцем, выпрыгивающим из груди. «Пожалуйста, бросьте пистолет!»
«Нет уж», — решительно ответила она через плечо. «Сейчас я отстрелю ему все причиндалы». Она снова навела прицел пистолета на дверь, направив туда всю свою ярость, и прокричала: «Леонард, а ну тащи сюда свою вонючую задницу!»
Как будто он выйдет из номера после ее обещания проделать дыру в причинном месте. Вероятно, он уже давно пытается протиснуть свое пивное брюхо в окно ванной. «Мэм, вы не можете его застрелить». Продвигаясь потихоньку вперед, Ланс ощущал биение пульса в ушах. Пистолет был направлен на дверь, но если она повернется к нему...
«Это почему?» — вскричала миссис Браун. «Этот крысеныш мне изменяет!»
«Я знаю», — сочувственно сказал Ланс. «Он подонок, поэтому вы и хотите развода, правильно?» Он сделал еще шаг. Она помедлила. Потом вспомнила о первоначальном плане мести, и ее лицо перекосилось. «А если вы его подстрелите, вас арестуют». Продвинувшись еще на полшага, Ланс держал руки у груди, чтобы его поза не представляла угрозы. «А потом что? Тюрьма!» Дуло пистолета ушло на десяток сантиметров вниз.
«Вы же хотите с ним расквитаться. Еще шажок. Таков был план. Чтобы он поплатился за все. Так ведь?»
Она кивнула. В глазах показались слезы. Она зашмыгала носом. Он даже не потрудился хоть как-то скрыться с глаз. Весь город знает, чем он тут занимается. К страданиям на ее лице прибавилось унижение. Ланс кивнул. «Он бесцеремонный, лживый ублюдок, поэтому вы и хотите послать его подальше. Все знают, что вы от него такого не потерпите». Ланс решил подыграть ее чувству собственного достоинства. «Он вовек не расплатится за то, что с вами сделал». Она, что есть силы, сжала губы, рисуя в воображении планы мести. «Я уже сделал фото их обоих, когда они заходили в номер». Ланс ткнул большим пальцем в сторону своего джипа. «И совсем скоро вы сможете раз и навсегда выкинуть его из своей жизни». «Но я люблю его!» — простонала она, ее лицо исказило страдальческая гримаса. «Господи боже! Как она может до сих пор испытывать чувства к этому лживому куску дерьма, который приходится ей мужем?»
«Миссис Браун, опустите пистолет», — сказал Ланс.
Она подчинилась и направила ствол к земле. Одним быстрым движением Ланс взял у нее пистолет. Она разразилась слезами. Пока она предавалась рыданиям, он разрядил оружие. Опасность миновала, и Ланс сделал глубокий вдох. Адреналин пока еще кружил по его венам, как машины по гоночной трассе. «У копа хотя бы есть бронежилет и напарник. Когда ты частный сыщик, тебе никто не придет на помощь в этом море сумасшествия». «Кстати, о сумасшедших». Ланс поджидал наряд полиции, посматривая на обезоруженную и присмиревшую миссис Браун. Через 10 минут вместо него подъехал заместитель шерифа, в чем не было ничего удивительного. Располагая небольшим количеством патрульных машин, местные силы правопорядка полагались на поддержку шерифа округа. Ланс передал ему пистолет миссис Браун, дал показания, и на этом его миссия была окончена. Осталось только самому настрочить отчет, и он, наконец, навсегда покончит с этими Браунами, их безумным разводом. «Все-таки любовь сводит людей с ума». Зажужжал телефон, пришло сообщение от Шарпа. «Заскочи в офис». Либо Шарп прослушал полицейскую частоту, либо ему позвонили насчет инцидента. У него в органах везде были свои люди. Ланс вернулся в центр Скарлетт-Фоллс, где в одном из переулков у Шарпа была двухэтажная квартира. На первом этаже располагалась его контора расследования Шарпа, а на втором жил он сам. Был почти час ночи, и в это время в небольшом деловом квартале города стояла полная тишина. Ланс припарковался у бордюра и поднялся по деревянным ступеням. Офис Шарпа располагался в бывшей гостиной, переделанной квартиры с двумя спальнями. Ланс разбил лагерь в первой спальне, там стоял складной столик с ноутбуком и один стул. Единственной собственностью Ланса здесь была беспроводная колонка. Он подсоединил фотоаппарат к ноутбуку и загрузил на него сделанные сегодня фотографии.
«Тебе все-таки надо купить рабочий стол». Шеф Ланса стоял в дверном проеме. На нем были потертые джинсы и простая серая футболка. В этом наряде Шарп выглядел жилистым мужчиной, удивительно соответствующим своему возрасту. 25 лет службы в полиции наложили свой отпечаток. Всем своим видом он как бы недвусмысленно намекал: «Ребята, со мной шутки плохи». Пока и этот сгодится. Лансу все еще не хотелось считать расследование Шарпа постоянным местом работы. Он был не готов отказаться от своей мечты вернуться в полицию. В следующий раз, когда кому-нибудь из родственников понадобится слежка за неверным супругом, на меня не рассчитывайте. Шарп проигнорировал его реплику. «Есть разговор». «Да, мамочка». Ланс проследовал за шефом на маленькую кухню.
Шарп набрал в чайник воды и поставил его на плиту. Затем взял две собачьи миски, наложил в одну сухого корма, в другую налил воды, открыл заднюю дверь и выставил миски на крыльцо.
«Все кормите эту дворнягу?» «Бедняжка не заходит в дом». Шарп зачерпнул ложкой заварку, кинул ее в ситечко и вставил его в керамический чайник. «Бедняжка!» — передразнил Ланс. Шарп претендовал на имидж крутого парня, и эта фразочка была явно неудачной. «Да вы, я смотрю, любитель милых песиков». Ланс двинулся в кабинет Шарпа. Увидавшего виды письменного стола стояли два стула, а дальняя стена находилась под прикрытием черного дивана. Следом в кабинет вошел Шарп, неся чайник и пару кружек. «У тебя была тяжелая ночь, поэтому я проигнорирую твою умную реплику». Ланс расположился на стуле с прямой спинкой. «Знаете, большинство мужчин предложили бы другу стакан виски после такой передряги». Шарп разлил по кружкам зеленый чай и поставил одну из них перед Лансом. «Алкоголь вызывает депрессию, а это совсем не то, что тебе сейчас нужно».
«Эх-хе-хе.
Ну, смотрю, ты жив, так что самое время рассказать, как было дело». Шарп занял свое место за столом.
«Да ничего особенного. Обычный вечер пятницы», — сообщил Ланс.
Шарп расхохотался так, что некоторое время не мог восстановить дыхание.
«Ничего смешного», — заявил Ланс.
«Да, ты прав», — согласился его шеф, но голос его еще подрагивал.
«Это была худшая работа. Даже не знаю, что меня больше напрягало. Пальба или вся эта мелодрама?»
Ланс сделал несколько глубоких вдохов.
«И как нам теперь быть с этим делом?»
«Да никак. Ты немногое можешь сделать, если клиент теряет свою чертову голову». Голос Шарпа снова обрел твердость. «Я правда рад, что она тебя не подстрелила.
Короче, не уверен я насчет всего этого. Я скучаю по работе в полиции», — признался Ланс.
«Понимаю и знаю почему», — проговорил Шарп. «Думаешь, я забыл, какой сегодня день?»
У Ланса сжалось горло. Ровно 23 года назад пропал его отец, а расследование вел Шарп. «Я понимаю это желание. Служить и защищать — великое дело. Я посвятил ему 25 лет. Но у частного сыска куча преимуществ. Ты сам себе хозяин, сам принимаешь решения. Никто не может отстранить тебя от расследования». Шарп поджал губы. Именно так с ним и поступили, когда все ниточки, имевшиеся у следствия по делу отца Ланса, оборвались. «Но если ты действительно хочешь вернуться, тебе нужно продолжать работу над восстановлением».
«Да, да. Больше дерьмовой хрустящей гранулы. Или, может, заняться йогой?»
«Иди к черту. Дело твое». Шарп сложил руки на груди. «Тебе лучше, и ты это знаешь. Но ты слишком напорист, не даешь организму спокойно восстановиться. Врачи разрешили выходить на лед?»
«Дали добро на 15 минут катания без нагрузки».
В школе Ланс играл в хоккей, и 1,5 года назад он вызвался помогать тренеру, занимавшемуся с группой детей из неблагополучных семей в рамках проводимой полицией программы работы с населением. Ранение посадило его на скамейку. Он и не думал, что будет так скучать по хоккею и по ребятам. На самом деле врач дал разрешение уже несколько недель назад, но он так и не ступил на лед. Поиграть очень хотелось, но риск получить травму не давал ему надеть коньки. Одно падение, и все достижения могли пойти коту под хвост, поэтому он продолжал ассистировать тренеру из-за бортика. Шарп закатил глаза. «Ты же знаешь, что я прав». «Да уж. Черт. К образу жизни Шарпа не придраться.
Мужик по-прежнему бегал милю за 7 минут и исполнял подъем в упор на турнике. Ладно, но все равно сейчас лучше бы виски. Последним глотком Ланс осушил чашку чая. 3 месяца назад он по дороге домой заскочил бы в бар и выпил бы пару стопок. Сейчас же он поедет домой и сделает себе антиоксидантный протеиновый коктейль. «Тебе надо поспать». Шарп поднялся и обошел вокруг стола. Ланс тоже встал со стула. «У меня как раз по плану 8 часов в полной отключке. Он вообще в курсе, что отдыхать можно и по-другому». Но 10 месяцев спустя после ранения он, наконец, осознал, что на полное восстановление есть шанс, что, вероятно, его карьера в полиции еще не окончена, что он может вернуться к полноценным тренировкам и активному образу жизни, к тем вещам, которых ему очень не хватало. Телефон Ланса зазвонил, и он взглянул на экран. «Морган. Если и был тот, кто мог вытащить его из постели или, наоборот, затащить в нее, то это Морган Дейн». Вот и сейчас подсознание побаловало его мимолетным видением, в котором она была в его кровати, вся растрепанная, без всякого следа своего обычного безупречного образа, чему он, конечно, поспособствовал. Он не закатил глаза от нелепой игры его воображения. Он знал семью Дейнов еще со школы, а в выпускном классе они с Морган даже встречались. Тогда они увлеклись друг другом нескладно, неумело, как это бывает у подростков, но, поступив каждый в свой колледж, не сильно переживали из-за расставания. И он был совершенно не готов к тому ошеломительному эффекту, который произвела на него их случайная встреча несколько месяцев назад. Однако Морган была заинтересована лишь в дружбе, да и он был не в том состоянии, чтобы позволить себе больше. «Так что будь крут!» Он поднял трубку. «Морган, я тебя разбудила?» Она пыталась сдержать дыхание, но это ей не удавалось. «Совсем». Ланс вышел в холл. «Нет, я не спал». Часы на телефоне напомнили ему, что был 2:00 ночи. С чего вдруг Морган звонить ему в такое время? Тревога быстро утихомирила разыгравшееся воображение. «Что случилось?» «Девушка, которая приходит посидеть с моими детьми, Тесса, сегодня не вернулась домой. Ее дедушка и бабушка на взводе. Я собираюсь проехаться по тем местам, где обычно тусуются подростки, поискать ее. Может, присоединишься?» «Конечно. Буду у тебя через 15 минут». Он дал отбой. «Ты собирался быть крутым, помнишь?» «Я думал, ты собираешься немного поспать». Шарп стоял в дверях. «Морган, нужна помощь». Ланс зашел в кабинет и достал из сейфа в шкафу свой глок. После того, чем обернулось дело Браунов, он больше не собирался искушать судьбу, особенно в том, что касалось безопасности Морган. Подумав секунду, он вернулся к сейфу и добавил к своей экипировке бронежилет и кобуру для лодыжки. «Да ты втрескался в нее по уши! Пригласил бы уже на свидание», — бросил Шарп, когда Ланс выходил из кабинета. Ланс взялся за ручку входной двери. «Спокойной ночи, Шарп!» «Если бы это было так просто!» На нем самом висел большой груз ответственности. Мать была психически больна. После исчезновения отца у нее развилось тяжелое тревожное расстройство, сопровождающееся агорафобией. Последние месяцы ее состояние было относительно стабильным, но временами уход за ней превращался в работу на целый день. И в довершении всего у Морган был свой вагон переживаний, да еще 3 детей. 3! Любому, кто рискнул бы вступить в серьезные отношения с Морган, пришлось бы задуматься над тем, что совместное будущее с ней подразумевает роль отца для ее дочек. Ланс понятия не имел, как играть эту роль, а подходить наплевательски к такому важному вопросу, как отцовские обязанности, он не собирался. Дети заслуживали лучшего. Он открыл окно в машине, надеясь на то, что прохладная сентябрьская ночь поможет ему немного остыть. Не сработало. Тогда он врубил радио, и следующие 3 минуты пути к дому Дейнов проскочили незаметно. Песня «Green Day» привела его в чувство. Припарковав свой джип рядом с ее минивеном, он подошел к входной двери, но стучать не стал. Зачем будить спящую семью? Он заглянул внутрь через сетчатую дверь и тихонько позвал «Морган!». Ее дедушка Арт появился из кухни и жестом пригласил войти. В ногах у него крутился французский бульдог Морган по прозвищу Соня. Когда Ланс вошел, Морган как раз бежала навстречу по коридору. Она была высокой и стройной, с большими голубыми глазами и бесконечно длинными ногами. Вопреки обыкновению, одежда сидела на ней небрежно, словно наброшенная в попыхах, а длинные темные волосы были распущены беспорядочными волнами, спускаясь на плечи. Почти так же, как в его недавнем видении. Шарп был прав. Ланс влюбился. Но он уже взрослый мальчик и будет вести себя подобающе. «Спасибо за помощь». Арт пожал ему руку, потом повернулся и чмокнул внучку в щеку. «Будь осторожна. Люблю тебя». Она обняла дедушку. «И я тебя». Ланс придержал для нее дверь, и они вышли на улицу. Она сунула сотовый телефон в необъятную сумку, повесила ее себе на плечо и направилась к своему мама-мобилю. «Поедем на моем джипе. Подростки любят забираться на бездорожье». Ланс с легкостью принял бы пулю за Морган, но ехать на ее минивэне — это слишком. «Хорошая мысль». Морган кивнула и пошла к джипу. Они сели в машину, он запустил двигатель, и из магнитолы грянула музыка. Он поспешно привернул громкость до минимума. «Прости». «Куда едем?» «Она пожала губами, не знаю. Ее бабушка дала мне номер ее лучшей подруги, но та не берет трубку. Я оставила ей сообщение, думаю, надо проверить пару мест, где они обычно зависают. Я надеялась, ты знаешь, куда ребята сейчас ходят тусоваться». «Есть пара идей». В бытность полицейским Лансу довелось разгонять не одну стихийную вечеринку. «Кто взялся за дело?» «На вызов приехал Карл Риптон, но я не уверена, что он сможет что-либо сделать. Тесси 18, она ушла по доброй воле. Ничего криминального». Ланс достал телефон и набрал номер Карла. Его бывший сослуживец коротко сообщил, какие действия по поиску девушки предприняла полиция. Ланс поблагодарил его и повесил трубку. Они объявили ее в розыск. Машину пока не обнаружили. GPS на ее телефоне молчит. Увы, по закону она совершеннолетняя. Карл сказал, что никто из ее друзей ничего ценного не сообщил. «Подростки не хотят, чтобы у друзей из-за них были неприятности», — сказала Морган. «Когда ты в последний раз видела Тессу?» — поинтересовался Ланс. «Около месяца назад. Сейчас Джанна настаивает, чтобы я использовал ее в качестве няни». Видимо, Морган мало было заботы с одним упрямым стариком и тремя детьми, которым не исполнилось и 7, и 3 месяца назад она приняла в дом Джанну, Леоне, очень больную молодую женщину, у которой не осталось семьи. Джанну вырастила проститутка, плотно сидевшая на креке. Пребывая в глубокой депрессии и бодро следуя по стопам матери, Джанна однажды переборщила с наркотиком. Сестра Морган, Стелла, будучи в то время на дежурстве, спасла девушке жизнь, введя ей дозу налоксона, но бесследно это для Джанны не прошло. У нее возникло необратимое повреждение почек. Стелла постепенно сдружилась с ней, и Джанна потихоньку превратилась чуть ли не в члена семьи Дейн. Дом Дейнов находился в состоянии перманентного, сверкающего хаоса. И от еще одного персонажа в цирке Морган мало бы что поменялось. «С переездом к вам Джанна стала выглядеть получше», — заметил Ланс. «Да, у нее по-прежнему диализ 3 раза в неделю, но она прибавила в весе и стала более энергичной. Надеюсь, она будет справляться с девочками, когда я выйду на работу». Ланс подъехал к зданию начальной школы. «Так ты нашла работу?» «Угу». С ее губ сорвался тяжкий вздох, болью отозвавшийся в его душе. «Звучит здорово». Она отвернулась к темному окну. «Мне необходимо чем-то заняться. Я чувствую себя так, будто моя жизнь остановилась. Я уже 2 года ничего не делаю. Воспитывать девочек и ухаживать за дедом и Джанной — это ничего не делать. Как она умудряется со всем этим справляться?» Лансу хватало одной его матери. «Да ты еще до завтрака успеваешь сделать столько, сколько большинство людей за весь день». «Ничего не знаю. Каждый, у кого 3 маленьких детей, безумно занят по утрам», — сказала она со смешком. Смех был коротким, но он был рад его услышать. «Да уж, у вас там действительно сумасшедший дом. Небольшое безумие держит меня в тонусе». Ее интонация стала серьезной. «Я обожаю возиться с девочками. Не знаю, почему меня так замкнуло. Морган, у тебя вся жизнь перевернулась с ног на голову. Врагу не пожелаешь. И при этом она еще управляется с полным домом людей». Она медленно и горестно вздохнула. «Но у тебя все будет в порядке», — заверил он. «Другой расклад Софи не понравится». Двум старшим дочерям Ланс, судя по всему, пришелся по душе, а вот трехлетняя малышка всегда смотрела на него недоверчиво, будто просвечивая рентгеном в попытке узнать всю его подноготную.
«Серьезно?» — улыбнулась она ему. «Спасибо. И отдельное спасибо за то, что приехал посреди ночи. Мне только в радость. Мы с тобой знакомы уже вечность, но мне кажется, что только сейчас я увидел тебя настоящую».
Ланс свернул на проселочную дорогу, ведущую к озеру. «Сто лет не видел тебя в джинсах и без марафета. Да никогда не видел». Уже в старшей школе Морган ухитрялась всегда быть при полном параде. А как она смотрелась в форме чирлидерши!
Она подняла руку и стала приглаживать волосы. Ланс остановил ее, взяв за руку.
«Не надо. Отлично выглядишь. И передо мной тебе прихорашиваться ни к чему».
Она замерла с отрешенным выражением на лице.
«Так много для игры в крутого. Мы ведь друзья». Он отпустил ее руку. «Нельзя начинать того, чего не сможешь закончить. Если он хочет, чтобы она присутствовала в его жизни, нельзя разрушать эту дружбу».
У Моргана зазвонил сотовый, положив конец неловкой паузе.
«Это Фелисити, подруга Тессы. Надеюсь, она что-нибудь знает».